Может быть, не ваш профиль, но все-таки как представителю правительства в республиканской власти задам вопрос по поводу коронавируса. У нас все новые и новые рекорды. Буквально и сегодня цифры побили очередные. И на этом фоне звучит в адрес властей республиканских критика, где-то, наверное, справедливая, что вот все лето праздновали, плясали, мероприятия проводили, фольклориада была, WorldSkills и прочее. В общем, как будто не подозревали, что ситуация будет хуже. Вот как вы прокомментируете эти претензии?
Я считаю, что эти претензии несостоятельны. По крайней мере, они не соотносятся с той действительностью, которую мы наблюдаем, именно коронавирусной. То есть, в целом у нас идет, да, рост как по стране. Мы не сильно от других регионов отличаемся в этом. И статистика по другим субъектам Российской Федерации, она говорит о том, что в республике не лучше, не хуже, а в целом вот Российская Федерация переживает пандемию, и мы вместе с ней переживаем. Это о чем говорит? О том, что в других-то регионах не было фольклориады, не было других больших крупных мероприятий. Вместе с тем там болеют так же. Это первая часть ответа. Вторая часть, наверное, то, что коронавирус – это новая реальность, с которой нам необходимо учиться жить. И проведение вот мероприятий больших, как культурных, так и спортивных, показали, что мы, в общем-то, учимся жить в этой новой реальности. Вы и сами были участником многих наших мероприятий крупных. Знаете, какие меры предосторожности там предпринимались для обеспечения эпидемиологической безопасности. И до сих пор, вот, допустим, спортивные мероприятия, которые проводятся, различные чемпионаты, там участвуют только вакцинированные с ПЦР-тестами там, и так далее, и так далее. Проверяются люди на входе, на выходе. Поэтому все мероприятия, которые критикуют сегодня, прошедшие у нас летом, и которые позволяли заявить о республике на всю страну или на весь мир, там все эти меры соблюдались. И опять-таки повторюсь, почему тогда в других регионах так же болеют, такой же рост? Вот. Ну и потом известная история, там, то есть сколько человек было на фольклориаде, понятно, иностранцы, которых мы тщательно проверяли, кого-то отправили домой, кого-то отправили в госпитали наши. А при этом сколько человек еженедельно возвращается из загран своих туристических поездок, там, Турции, Египта и так далее, которые там также перемешиваются, болеют, привозят новые штаммы и так далее. То есть, как Роспотребнадзор, по-моему, говорит, уже невозможно отследить, кто откуда заразу принес.
Знаете, тут не могу не согласиться, но, с другой стороны, правы же те, кто говорят, двойные стандарты возникают. Вот нам намордники одеваете, дескать, а сами вот пряжете, танцуете. И возникает у людей как бы путаница в голове. А где тут истина? Может быть, все-таки для того, чтобы вот не возмущать, скажем так, общественность, стоило бы как-то повременить? Или все-таки положительный эффект от этих мероприятий важнее здесь и сейчас? Вот как?
Ряд мероприятий там переносились уже несколько раз. По ряду мероприятий международных, в том числе, принимались решения на международных оргкомитетах. Поэтому здесь такое коллегиальное решение, которое многократно обсуждалось.
То есть за и против взвешивались?
Взвешивалось за и против. Оценивались меры предосторожности, которые предпринимались. Допустим, участники фольклориада, они сдавали, 80% приехавших участников фольклориада были вакцинированы. Вот. При этом они сдавали ПЦР-тесты как при выезде, так и при въезде. При выезде из своей страны, при въезде в Россию. Проверялись в Москве, в Уфе при прилете. Поэтому такие эпидемиологические кордоны, их было достаточно много.
Ну, мы и сами журналисты задавали. В общем, понятно здесь ваша позиция. Давайте перейдем к нашим другим темам. У нас их довольно много. Важно успеть по максимуму. Последнее время довольно-таки громко прошумело, по крайней мере, пока затихло, конечно, но все-таки история с реставрацией памятника Салавату Юлаеву. Вы были тем, кто, в общем, взялся вроде как рулить эту историю, собирали общественников. Тут споры по всем вопросам. Как это называется? Ремонт, реконструкция, реставрация. Споры о том, насколько мы рискуем потерять этот памятник раз и навсегда. А если не потеряем, сохранит ли он первозданный вид? Плюс есть вопросы к тому, с точки зрения юридической, верно ли все делается, правильно ли конкурсные процедуры соблюдаются. Вот как вы прокомментируете? Есть ли повод для беспокойства?
По крайней мере, есть повод или нет повода, наверное, каждый решает сам для себя.
Ну да, от того, что вы скажете, не зависит, да, будет беспокоиться человек или нет.
Это история во многом эмоциональная, люди эмоционируют. Но, по крайней мере, со своей стороны, мы постараемся сделать все, чтобы были соблюдены все необходимые условия, требования. Эти условия, требования и каждые шаги были обсуждены со всеми заинтересованными сторонами, общественностью. Как вы знаете, я обратился и в адрес Совета по правам человека, и Общественной палаты, и Всемирного Курултая Башкир, внести свои предложения по кандидатурам в Общественный совет при Башкультнаследии, при Управлении по охране объектов культурного наследия, для того, чтобы вот участвовать в этих процессах и доносить широкой публике. Мы для себя такую точку взяли где-то середина ноября, на следующей неделе вот ко всем, к кому мы обратились, мы соберем еще раз информацию, поймем, насколько у нас сформирован совет. Есть там и инициативные граждане, которые себя заявили. Насколько знаю, им тоже не отказано в участии в общественном совете. Далее мы в рабочем порядке с Сергеем Николаевичем Грековым обсуждали этот вопрос. Памятник находится на балансе у города Уфы. Конкурс также будет городская администрация объявлять. Мы обсуждали все эти опасения, связанные как раз-таки в том числе с этими понятиями: реконструкция, ремонт, реставрация, поскольку общественность считает, что от того, какие термины использовать, будет варьироваться круг участников этого конкурса.
Можно же понять, если сказать, что это реконструкция, то памятник может измениться внешне, а как бы никто не хочет. Ремонт тоже слишком поверхностно. По-моему, реставрация больше всего подходит.
Ну, мне тоже так кажется. Я думаю, что специалисты здесь свое слово скажут. Мы следующую встречу с общественностью планируем провести вместе с мэром Уфы Сергеем Николаевичем Грековым. Поэтому я думаю, что там городская... секретов и все ответы сейчас давать не буду, поскольку многие вещи должны прозвучать именно от администрации Уфы.
Ну, тут, наверное, знаете, главное развеять опасения, потому что перед тем, как заявить о ремонте памятника, начали странные вещи происходить. Вот календарь пресловутый, где памятник исчез из герба Башкортостана. Да. И как бы у людей начали возникать, такие весомые подозрения. Как же так произошло?
Ну, подозрения, наверное, невесомые, но слишком много каких-то незаурядных совпадений происходило. Я с этим согласен. И что касается календаря, на мой взгляд, это история полностью случилась и сложилась из-за банального разгильдяйства, то есть где руководство, издательство, редакторы и так далее должны были всю эту историю проследить, посмотреть, что у них выходит в тираж, что печатается и так далее. Поэтому было принято там кадровое решение, с которым, в общем-то, директор КИТАПа согласился, и он был отправлен в отставку.
Понятно. Вот знаете как, вот на фоне, опять же, разговоров о памятнике Салавату Юлаеву, как-то в один ряд эта история ставится с тем, что у нас пошло, скажем так, неприятие фигуры еще одной исторической личности, Заки Валидея, имею в виду, и тут же вспоминают, что у нас на территории Петербургского университета по требованию прокуратуры памятник его сняли, а нет ли такого же у нас, ну, если еще не требование прокуратуры, то тренда, да, в сторону Салавата Юлаева. Вот зря так думают, или все-таки есть, нет дыма без огня, точнее?
Абсолютно зря. То есть совершенно разные фигуры. Это, во-первых. Во-вторых, там, история с требованиями прокуратуры, она имеет определенный предмет, определенные обвинения. Поэтому в части Салавата Юлаева таких обвинений, требований нет. Салават Юлаев, как историческая личность, он полностью отрефлексирован, наполнен уже сегодня иными образами, смыслами, содержанием. То есть одно название у нас районов, городов, сел, хоккейного клуба. Это говорит о том, что этот образ и эта историческая личность очень глубоко сегодня в действительности республики, в парадигме ее, с одной стороны. С другой, памятник Салавату Юлаеву, хочу напомнить, это памятник федерального значения, то есть он находится под охраной федерального закона. Эта история не чисто муниципальная или республиканская, это не проблема только Уфы или только республики. Это вопрос сохранения российского наследия культурного. Угу. Вот. И все, я думаю, согласятся, что это самое узнаваемое место Уфы советских времен, на всех открытках, на всех книжках, там, где пишется про Уфу.
Вот. Ну да. Ну, короче, по Салавату Юлаеву беспокоиться не следует. Но по Заки Валидея, я так понимаю, не такая однозначная ситуация. И мы ждем каких-то, видимо, откровений от силовых структур, которые эти предписания выдали. Потому что до сих пор же опубличенного ничего нет.
Ну, я пока этих предписаний тоже не видел. Угу. И комментировать эту ситуацию пока не берусь. Угу. Поэтому будут предписания прокуратуры. Будем, ну,
то есть пока речи о переименовании улицы в Уфе, например, не идет.
Ну, могу сказать, что сейчас этот вопрос не стоит.
Не стоит. Угу. Так, хорошо. К следующей теме. Буквально в эти дни идет перепись населения по всей России, в нашей республике. Но у нас традиционно, наверное, уже, к сожалению, перепись связана с началом, пусть не громкой, но такой негласной, где-то подспудной, опять же, не войны, опять же, громко это скажу, какой-то такой, ну, недоразумение, что ли, возникает между Татарстаном, может быть, не официальными властями, а какими-то общественниками, и Башкортостаном. Между частью общественности внутри республики идут споры. Кто-то обвиняет наши власти в том, республиканские, я имею в виду, что у них цель, там, я не знаю, большое количество татар переписать башкирами. Соответственно, часть общественности говорит, что в этом смысле власть права. Так оно и есть. В свое время башкир кто-то ототарил 100 лет назад. Вот. Я понимаю, что тут клубок противоречий и сложностей. Как бы всем мил не будешь, и сейчас всех одновременно, наверное, в чем-то не убедишь. Но разве нужно вот эту проблему мусолить, если она действительно вот как бы существует? Может быть, не стоит вообще как бы вот в этом направлении что-то предпринимать? А пусть оно будет так, как есть. Или я не прав?
Абсолютно правы. Полностью с вами согласен. Более того, вот, во-первых, перепись проводят у нас не республиканские власти, ее проводит Росстат. Угу. И их территориальное подразделение в республике. В этой части там, мы как бы ее не касаемся.
Ну, цифрами-то пользоваться будем, мы же все равно будем говорить.
Цифрами понятно. Цифры – это самое значимое – это количество, конечно, людей. То есть мы ждем данные по количеству. Следующий момент, эта перепись отличается не только тем, что она впервые цифровая, можно в электронном виде пройти, да, но и тем, что впервые можно указать несколько идентичностей, да?
Да.
Вот. И в этом отношении нас эта перепись полностью устраивает. Мы никаких рисков и угроз для себя не видим. Поскольку если раньше действительно, наверное, для многих этот вопрос был крайне категоричным, то есть много вот у нас с вами общих знакомых, да, татаро-башкирские семьи, допустим.
Ну, мои родители, в общем, моя идентичность двойная, что я и сделал, кстати, в переписи, указал.
Вот, где там, или ты выбираешь, это все равно, что вопрос задавать, кого ты больше любишь, маму или папу, да?
Ну, примерно так, да. Вот.
И кем ты себя ощущаешь. То есть можно указать две идентичности. Мы считаем, что это абсолютно справедливо. У нас, более того, есть и в управленческой команде люди, которые, ну, этнически они, допустим, русскими являются, но любят, полюбили нашу республику, любят ее и указывают в знак солидарности, в знак своей принадлежности к региону двойную идентичность, русскую и башкирскую. То есть, ну, это их право.
Конечно.
Здесь Конституция совершенно точно говорит, что человек сам для себя определяет, кто он является, кем является. Кто-то указывает какие-то сказочные вообще идентичности, кто-то эльфами записывается и так далее. Поэтому здесь, конечно, запретить никто не может. Вот. Поэтому действия республиканских властей в этой части не препятствовать этому процессу. Во-первых, позиция наша такая. Во-вторых, создавать условия для того, чтобы человек мог реализовать, вот он себя ощущает татарином или башкиром. Он мог свою идентичность национально-культурную, или русским он себя считает, он ее мог реализовать. Есть у нас компактно проживающие, называющие себя мишарями. Обращались они во многие инстанции. Нас критиковали за открытие, допустим, Мишарского историко-культурного центра. Впервые открыт в России такой центр. Но мы исполняли предписание как раз-таки Федерального совета по правам человека, который, если помните, несколько лет назад они выезжали, проводили по республике приемы граждан. И мы, честно говоря, сами удивились, когда нам в рекомендациях улучшение жизни населения, защиты прав различных, там перечислены, в части национальных прав было создание Мишарского центра. Вот. Этот документ есть, он, по-моему, даже на сайте СПЧ где-то есть в федеральном. И мы с этой позиции действовали, что, ну, если есть запрос, он должен быть удовлетворен. Потом мы открыли архивы. То есть вот создали Баш-архив. Сайт такой. Ну, Баш здесь Башкортостан. И опять-таки, да, то есть каждый желающий. И я рад был, когда вот в Фейсбуке тоже видел, когда татары, русские, финно-угорские представители.
А я сам там рылся и нашел предков.
Да, тоже. Находили своих предков, находили документы, люди начинали интересоваться родословной. Для кого-то эти архивные материалы, ну, являются достаточным основанием для того, чтобы там как-то сформировать свою идентичность, свое понимание, кто я.
Ну да. Получить подтверждение, например, да.
Получить подтверждение, либо там развеять какие-то сомнения. Для кого-то это не является. То есть он может сказать, да, я вот, мои предки, они были такого этнического происхождения, но я себя в культурном плане ощущаю другим. Там есть и татары, башкиры, которые русскими себя ощущают. Есть башкиры, которые татарами, или татары, которые башкирами сегодня себя ощущают. То есть никто же ни к чему не понуждает. Никто не понуждает, там, зашел на сайт, и обязательно запиши себе в паспорт, кто ты теперь и так далее.
Смотрите, более подробно мы тему продолжим после перерыва, пока буквально короткий вопрос. Получается, у нас нет задачи у республиканской власти численность того или иного народа сделать больше или меньше?
Абсолютно.
То есть есть задача реальную численность получить, и все?
У нас задача получить реальную численность. В 2010 году, вот когда мы готовились к переписи, эти совещания проходили с Росстатом, выяснилось, что не всех посчитали, не все резервы были учтены.
То есть максимально обойти всех, главное, сейчас. Понял. Вице-премьер правительства Башкортостана Азат Бадранов в гостях программы «Персонально ваш». Мы продолжим через несколько минут. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» на волнах «Эхо Москвы» в Уфе, в YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе, а также в социальной сети «Одноклассники» в нашей группе. Вопросы по номеру для СМС, WhatsApp и Telegram вы можете присылать. Также работает чат в YouTube. Мы остановились на теме переписи. В общем, вы озвучили такой принцип, что у нас нет никаких задач по поводу там, изменения национального состава в процентном отношении, что культуры разных народов надо поддерживать и развивать. И тут я позволю себе, наверное, ну, если не напрямую процитировать, то передать смысл. Вот общественник, да, из Татарстана, выходец из Башкирии, Ильнар Гарифуллин, тут в эфире у нас не раз высказывался на эту тему, за что, кстати, критиковали и его, и нашу даже радиостанцию активно. Так вот, он говорит, пусть будет около миллиона татар в Башкортостане, ну, примерно, да, это как бы треть населения почти, это серьезная доля налогоплательщиков, но почему в культурном смысле, как бы, татарский этнос в Башкирии не получает должного. Как то? Передачи на татарском языке, там, на республиканском телевидении, какие-то мероприятия, школы и прочее. Ну, как бы я сейчас приблизительно очень передаю смысл, наверное, он понятен, да? Прав ли он в своих вот этих претензиях? Или правы те, кто ему говорят, пусть татары получают свой культурный код в Татарстане, для этого у них Татарстан есть? Вот вы как думаете?
Я не соглашусь, что татарская культура у нас не получает своего самовыражения и поддержки, поскольку у нас есть татарские театры, у нас много коллективов, у нас, я считаю, хорошие, добрые традиции, допустим, у того же госансамбля Фази Гаскарова, вы на любой их концерт придете, в Уфе, в Москве, вы всегда увидите татарские танцы там.
В их репертуаре, да.
Да. Угу. То есть татарская культура у нас культивируется. Культивируется и татарская печать. Есть радиостанции. Единственное, с чем соглашусь, у нас, к сожалению, конечно, нет передачи.
То есть в этом он прав. Это действительно так. На БСТ нет передачи.
Да, причем, ну, у меня, к сожалению, нет времени смотреть телевизор. Я, на самом деле, об этой проблеме как-то ее упустил из виду. Когда мы встречались с татарской общественностью вместе с Василием Шихразиевым не так давно, этот вопрос от татарской общественности прозвучал. Я стал этот вопрос изучать, прорабатывать. Выяснил следующее. У нас передача на татарском языке на БСТ, она существовала при Муртазе Рахимове. При Рустеме Хамитове ее отменили почему-то. Вот. И как-то вот не возобновили. Но с БСТ я консультировался, общался. Я думаю, что, наверное, такая передача о жизни татар Республики Башкортостан все-таки должна быть, поскольку даже, по-моему, Шихразиев несколько был удивлен, когда вопрос про телевидение был задан. Он говорит, ну, мы же ТНВ вещаем. Вот и в Башкортостане смотрите ТНВ, там татарская культура, все, что нужно, мы даем. А там активисты татарской общественности заявили, что нет, ТНВ – это ТНВ, это вы рассказываете про татар в Татарстане.
Угу, да, понятно. Да, кстати, да. Про культуру я бы тоже. Кто хочет песню послушать, найдет, где ее послушать. А хочется про Башкирию уже узнать на татарском языке, про новости, например.
Про Башкирию, про жизнь местных татар, да, и так далее, про события. Поэтому здесь, конечно, запрос справедливый. Я думаю, что мы этот вопрос решим. Я не вижу проблемы в этой части. В остальном, спикер, которого вы цитировали, и его коллеги, они, конечно, часто очень сгущают краски, на мой взгляд, являются носителями крайних националистических взглядов, что, ну, лично с моей точки зрения, вещи недопустимые. Ну и, в общем-то, является актором, который занимается тем, что мы называем политизацией этничности или политизацией вот, всероссийской переписи населения. Поэтому с определенной долей скепсиса на эту точку зрения я бы посмотрел.
Но с частью претензий все равно соглашаетесь. Поэтому...
Ну, с частью, где есть предмет для обсуждения, безусловно. При том, что этот предмет озвучен не нашими земляками, переехавшими, допустим, в Казань, да, а нашими, нашей татарской общественностью, которая здесь проживает, и это их потребность здесь. Поэтому над удовлетворением этих потребностей мы, безусловно, будем работать.
А вот еще, наверное, так попытаюсь тоже передать приблизительно. Информация, то и дело поступает, что якобы у нас запрещаются выступления каких-то трупп творческих из Татарстана, может быть, отдельных поп-исполнителей. Тут на днях жаловались радищики, радио Кита, по-моему, называется, да, вот у нас в эфире выступали, что они с некими какими-то небольшими номерами заехали в республику с, значит, миссией дружбы, проехались по районам, а с районов их кругом выгоняли. Вот. Правда, был вопрос, зачем же они приехали именно сейчас во время переписи, но так или иначе вот жалуются, что у нас, дескать, есть проблемы с этим, с культурным обменом даже.
Не соглашусь, у нас проблем с культурным обменом нет. Есть, ну, что касается вот этих товарищей, которые приехали мосты дружбы наводить, честно, для меня... Ну, во-первых, я поддерживаю всякие мосты дружбы.
Что
да?
Мосты нужны, в принципе.
Да.
Так.
Культурный обмен я тоже поддерживаю, и он у нас осуществляется. А для меня было непонятно, во-первых, и я думаю, что то, что они называют их там выгоняли и так далее, по-моему, по моей информации, где они хотели выступить, они выступили, в том числе и в Уфе, и с татарской общественностью они встречались. Но прежде чем, вот, если мы какое-то мероприятие планируем, и тем более возлагаем на эти мероприятия высокую миссию там, наведения мостов дружбы, каких-то культурных мероприятий, программ, выступлений, мы же ставим своей целью, чтобы о нас узнали, и кто захотел, имел возможность прийти, посмотреть, послушать, пообщаться. А заезд этих товарищей, он, по-моему, был каким-то вот партизанскими методами работы. То есть ребята сначала заехали, кто приехал, что приехал, как бы, да, там, на, во время пандемии, коронавируса, не, ну, все натолкнулись на определенное непонимание того, что происходит. Какая-то реакция на местах происходила. Мы это как бы обо всем узнали постфактум. Письмо получили о том, что мы приедем уже там через два дня.
Когда они были здесь.
Когда они уже были здесь. Поэтому я думаю, что коллегам необходимо все-таки заблаговременно прорабатывать маршруты,
хорошо, я
оповещать
понял,
и так далее.
А то, что с нашей стороны тут происходит, мы начали в нашей печати появляться, значит, заметки, что, дескать, Шаймиев, вообще башкир, тоже же как бы не дремлем, скажем так, в этой борьбе.
Ну, а где это в нашей печати выходило? По-моему, это где-то в телеграм-каналах выходило.
А Башинформ разве не писал об этом? Я вот сейчас как бы не соврать.
Ну, но... Про Башинформ не знаю, не видел. Я видел в телеграм-канал, и эту тему обсуждали.
Ага.
Публиковали документы какие-то,
да,
материалы.
Да, да, скриншоты там были.
Угу. В этой части что я могу сказать? Возвращаясь к тому, что было уже сказано, каждый человек сам определяет свою идентичность, это во-первых. А во-вторых, ну, безусловно, Ментимир Шарипович – это не просто значимая фигура современного татарского мира или татарского народа, в том понимании, в котором мы сегодня понимаем, да, татарский народ, это один из архитекторов, конструкторов, создателей этого татарского мира сегодня, татарского народа. Это аксиома. Поэтому в его идентичности нам сомневаться не приходится. Другой вопрос – что мы, в общем-то, тоже обсуждали, что не всегда этническое происхождение оно определяет этническую идентичность сегодня. Uh-huh. И люди вольны сами определять. То есть у нас действительно есть люди, ну, это и по чиновникам, по ряду медийных личностей, кто заявляет, что там я Саша, но я башкир, допустим, да. Ну и, допустим, вот съездите в Ыргызлы Бурзянского района. Это русская деревня, но она вся башкироговорящая. Угу. То есть этническое происхождение у них, они русские, у них имена, фамилии русские. Но многие из них по-башкирски говорят лучше, чем по-русски. Но при этом они, насколько я знаю, там все указывают двойную идентичность. Поэтому я не вижу здесь, в принципе, предмета для каких-либо дискуссий. Угу. Да, так складывалось, что вот по архивным материалам кто-то...
То есть, резюмируя, вы призываете общественников, которые на эту тему спорят, не спорить. Глупый спор, бесполезный.
Конечно, глупый. Угу. Но от этого спора Ментимер Шарипович свою этническую идентичность не поменяет.
Угу. А спор вокруг наших северо-западных, то ли башкир, то ли непонятно кого, то ли это все-таки татары, есть смысл об этом говорить и спорить, опять же, потому что копья довольно-таки острые, летят в разные стороны.
Опять-таки, мы для себя определили свою позицию следующим образом. Государство в эти споры не вмешивается, то есть мы не указываем никому, как себя там идентифицировать. Угу. Но есть действительно группа людей, проживающих на этих территориях, да, население там в разных населенных пунктах, деревнях, селах, которые, кто-то из них называет себя татарами, кто-то называет себя башкирами, но говорящими на диалекте. Мы же не можем ни тем, ни другим отказать
и не надо.
В их идентичности.
Конечно, конечно.
Мы, собственно, такой позиции придерживаемся. Но при этом, опять-таки, создаем условия для того, чтобы люди могли реализовать свою идентификацию. Угу. Поэтому я считаю, что споры, если здесь и возможны, то на уровне научной дискуссии.
Аргументированной желательно.
Аргументированной научной дискуссии и, может быть, каких-то общественно-культурных, культурной полемики. Угу. Если государство со своим инструментарием и со своей мощью начнет вмешиваться и определять, говорить, все, хватит там спорить, вы эти, а вы эти, то, опять-таки, мы еще больше запутаем эту историю, угу. ситуацию. Поэтому...
Понял. Знаете, хорошо, на эту тему, наверное, пока достаточно. У нас тут целый ряд вопросов поступил. Нас просят, чтобы вы прокомментировали запрет на показ спектакля «Сказ о Кисябеке». То есть мы говорили о якобы запрете там татарским артистам выступать, а тут башкирский драмтеатр, Стерлитамакский, да, в итоге вынужден был снять.
Ну, во-первых, татарским артистам никто не запрещает.
Ну да, это мы уже проехали, это да. Все прокомментировали. Вот теперь здесь.
По поводу этого спектакля. Почему-то дискуссию пытаются свести к тому, что спектакль... не спектакль, а в целом пытаются, власти пытаются замолчать историю, отказаться от истории. Да? Здесь хочется сказать следующее. Во-первых, историю о Кусябеке никто не замалчивает. То есть в историческом дискурсе она присутствует. То есть она присутствует в книгах, учебниках и так далее. Но информация об этом судебном акте, угу. То есть есть же только, что вот суд постановил то-то, то-то, да, там... приняла христианство, перешла обратно в ислам, за это там по тем законам, ну, достаточно жестоким и средневековым, ее решено там казнить через сожжение. Все, больше ничего о Кусябеке неизвестно. Условно, если бы эту историю подняли с позиции исторической науки, аспирант, преподаватель, кандидат наук, свободный исследователь, нашел новые какие-то архивные документы, написал об этом статью, что вот история Кусябеки, она вот имеет вот такое-такое там более широкое понимание. Ну, то
есть давайте обсудим, поспорим тогда.
Детали, да. То есть здесь бы вопросов никаких не было. Когда выдергивается вот этот контекст, на него начинают придумывать, то есть трое сыновей, там еще что-то, тоже там крестились, прочее, человек страдал, напридумывали, что она в этот момент думала, что она в этот момент говорила, то есть это уже... не совсем про историю, это про художественный вымысел.
Ну да, так это же как раз спектакль. Ну, никто вот. И не претендует вроде на историчность стопроцентную.
Но поскольку у нас все-таки, ну, может быть, даже хорошо, что мы в преддверии 4 ноября этот вопрос обсуждаем, поскольку у нас многонациональное государство, полиэтничное, поликонфессиональное, то есть у нас много, мы традиционно уже умеем друг с другом жить, этот, мы должны этот, эту межнациональную дружбу беречь и не допускать никаких провоцирований. Я с рядом представителей нашей башкирской интеллигенции эту историю обсуждал. Мне говорят, ну, нет, был же все-таки вот исторический факт, на этом построен и так далее. Ну, там, кто обижается, пусть обижается. Я говорю, хорошо, вот, допустим, был исторический факт такого набегов, башкирских набегов на калмыкские селения. Вот, и исторический факт был в том, что там, башкиры брали в плен калмыков. Ну, в плен не просто, а в рабство. Вот. Их освобождала и имперская администрация царская. Уже после присоединения, и приходили, говорили башкирам, ну, все, хорош, вы теперь в составе одного государства, не надо друг на друга набегать. Я говорю, вот поставил бы, допустим, калмыкский театр спектакль о том, как такие башкиры-варвары набегают на калмыкскую деревню, хватают парня, девушку, там, что-то нехорошее с ними делают, в рабство забирают. И вот весь спектакль, как они...
Ваша мысль понятна, но поскольку времени мало, давайте вот дальше, смотрите. А хорошо, но... может быть, надо просто раньше это делать, а тут уже запретили, хуже получился эффект. В итоге посмотрело больше, чем хотели.
Вопрос не в этом. Никто не ставил задачу там, бороться с видеокопиями и так далее. Да? Важно, что общество видит, что государство...
Позицию видит.
Позицию. Ага. Не поддерживает межнациональную рознь. И межконфессионально. И те, кто пытался провоцировать общество на этом, я считаю, что преследовали не совсем честные.
То есть это не просто вещи. Было искусство, а именно желание спровоцировать, вы считаете?
Нет, я считаю,
может, что... Может, так получилось нечаянно?
Когда конфликт пошел, вот, начались провокации. То есть начали там вытаскивать какие-то, пытаться раскачать широкую общественную дискуссию на этот счет. А по поводу того, как это получилось, то, что многим театральным деятелям там, ну, хочется огромной-огромной славы, в том числе и там, наподобие «Зулейха открывает глаза», и актрис, и так далее. Но, уважаемые наши театральные деятели, в том числе и сценаристы, и так далее, у нас столько сюжетов, ну, я считаю, что история Хадии Давлетшиной, она...
Это все понятно, но ведь цензура это, возникает.
Это и политрепрессия, это и... то есть там страданий, драматургии не меньше, и реалистичности больше. Это во-первых. И во-вторых, нету... Много сюжетов, которые не сталкивают лбами ни мусульман с христианами, ни русских с башкирами и так далее. Я считаю, что поскольку там... Театр государственный и так далее, и так далее. И ответственность в целом на государстве. Мы все-таки принципов межнациональной дружбы должны придерживаться. Да, получилось так, что спектакль был сделан, и он вышел. Как только это заметили, это убрали.
Вот, и получилось хуже эффект.
Ну, хуже, не хуже, вопрос оценочный, опять-таки, да? Кто-то оценивает, что мы вот посмотрели видеокопию, А наша позиция, что государство выразило позицию, что такие вещи не поддерживаются.
Просто критикуют-то как раз сейчас власть за то, что государство выразило как-то коряво свою позицию, вовремя не увидело, потом пошло вот этим путем запретов, а запреты это само по себе не приветствуются, цензура и прочее. Вроде как деятели искусства должны сами включать свой некий ценз культурный. То есть с ними надо работать более тонко, кулуарно, я не знаю, а не вот так, как
получилось. Вся эта критика принимается, угу. Безусловно. Все это должно было на стадии обсуждения идей. То есть я считаю, что для этого... Вот не цензура нужна, а в эти творческие дискуссии шире должна участвовать общественность, где эксперты, ученые должны выражать свою позицию и говорить, что вот эти сюжеты, они могут иметь такие последствия. А есть схожие сюжеты, но без вот таких последствий, да, поэтому здесь все-таки... Наверное, нам нужно повышать уровень общественной дискуссии по этим вопросам, в том числе
вот,
по
давайте на этом зафиксируем. У нас еще две темы, но, наверное, хотя бы одну из них мы успеем. Помимо межнациональных отношений, вы занимаетесь, скажем так, экологическими вопросами, по республике ездите. Вот есть пример там, в Челинском районе, есть Зауралье, Баймак и прочее. Есть, я вижу, кое-где уже там успехи, скажем, да, люди соглашаются, успокаиваются, но кое-где есть и, ну, скажем так, горячие точки, в том числе обвинения. Вот есть у нас Эльдар Юмагулов, да, активист, значит, предприниматель зауральский. Было избиение, и часть общественности вас лично обвиняли в том, что люди, причастные там к вам, и, соответственно, все это дело организовали, и действительно полиция там их допрашивала. Как вы это можете объяснить, прокомментировать, опровергнуть, или, я не знаю?
Во-первых, я обычно чушь не комментирую. То есть,
надо тогда сказать чушь.
Да, это чушь, и если бы были ко мне претензии, я думаю, что я бы сейчас не сидел в этой студии. Вот. Это во-первых. Во-вторых, могу сказать, что деятельность именно по наведению порядка в недропользовании в Заурале, где 20-30 лет просто культивировалось байство, взращивалось, и эти районы были отданы на откуп местным элитам, в том числе очень повязанными с рядом силовых структур. Эта история межведомственной комиссии, позиции главы республики, она вызывает у ряда так называемых элит местных не только раздражение.
Противодействие, я так понимаю.
Активное противодействие. И действительно, да, ребята активистов общественных, с которыми я в Заурале встречался, общался, с которыми у нас есть общие фото, был такой факт, что их задерживали, и, как мне потом сообщили, что про вот Юмагулова, задерживали их по делу Юмагулова, про Юмагулова им задавали всего лишь один вопрос. Знакомый, незнакомый. Вот.
С кем? С Юмагуловым?
Да. Ага. А все остальное про мою деятельность в недропользовании.
Так.
То есть какое-то имеет отношение к делу и так далее, не знаю. Но в итоге вроде как бы все друг от друга отстали. Там расследование продолжается от этих ребят, общественников тоже отстали. Угу. Поэтому здесь такие, да, страсти кипят. Я думаю, что различные противодействия мы будем еще видеть. Потому что, на секундочку, добыча золота – это миллиардные доходы. И очень часто теневые. То есть мы видим работающие карьеры, смотрим предприятия, они не сдают туда, куда они должны сдавать по закону. Угу. То есть роют они несколько лет. Соответственно, где добытое золото? Угу. Вот. Поэтому там, где большие деньги, к сожалению, происходят вот такие вещи.
На ваш взгляд, в этой сфере сколько еще времени нужно, чтобы навести более-менее относительный порядок?
Я думаю, что более-менее нам где-то год необходим, потому что мы уже составили реестр карьеров, мы проводим большую работу с Минэкологии, межведомственное взаимодействие с федеральными органами, в том числе с Росприроднадзором, оно дает ощутимые плоды нашей работе. И, насколько я знаю, те сигналы, которые мы вот даем этой отрасли, недропользователям и понимают, что лучше работать сейчас по закону, чем вот хулиганить.
Ну что ж, надеемся, еще встретимся в эфире, о новых результатах поговорим. А пока будем прощаться. Это был Азат Бадранов, у микрофона Руслан Валиев. До свидания.